Когда Люсьен начал сражение одной из тех нервических вспышек, что забавляют женщин, достаточно владеющих собою, и огорчают только любящих, Луиза приняла исполненную достоинство позу и повела длинную речь, уснащенную высокопарными словами. «Где ваши обещания, Люсьен?» — сказала она наконец. «Избавьте же столь сладостное настоящее от упреков совести, ведь позже они отравят мне жизнь. Не портите будущего. И, говорю с гордостью, не портите настоящего. Уже ли мое сердце не принадлежит вам вполне? Чего же вы еще желаете? Неужто ваша любовь уступает влиянию чувственности? Но не в том ли преимущество любимой женщины, чтобы вынудить чувственность умолкнуть? За кого же вы меня принимаете? Уже ли я более не ваша Беатриче? И разве я для вас не больше, чем просто женщина? А ежели не так, стало быть, я нечто меньшее? Вы то же самое сказали бы человеку, которого не любите!» — в ярости вскричал Люсьен. «Если вы в моих словах не чувствуете истинной любви, вы никогда не будете достойны меня!» «Вы начинаете сомневаться в моей любви, желая избавить себя от труда отвечать на нее», — сказал Люсьен в слезах, бросаясь к ее ногам. Бедный мальчик плакал всерьез. Он видел, что еще долго придется ему стоять у врат рая. То были слезы поэта, уязвленного в своем могуществе, слезы ребенка, обиженного отказом в желанной игрушке.
«Вы никогда меня не любили!» — вскричал он.
«Вы сами не верите тому, что говорите», — отвечала она, польщенная его бурным чувством.
«Так докажите, что вы моя!» — в неистовстве сказал он.
В эту минуту неслышно вошел Станислав, увидел Люсьена, почти распростертого у ног Луизы, приникшего головой к ее коленам, плачущего. Обрадованный столь недвусмысленной картиной, Станислав быстро отступил к дверям гостиной, где его поджидал Дюшатле. Госпожа де Боржетон тотчас же кинулась им вслед, но ей не удалось настигнуть шпионов, которые поспешно удалились, словно боясь помешать. «Кто приходил ко мне?» — спросила она у слуг.
«Господа де Шандур и Дюшатле», — отвечал ее старый лакей Жантиль. Она воротилась в будуар, бледная и взволнованная.
«Ежели они видели вас в таком положении, я погибла», — сказала она Люсьену.
«Тем лучше!» — вскричал поэт.
Этот себялюбивый возглас страсти вызвал у нее улыбку. В провинции истории такого рода осложняются по мере их пересказа. В одну минуту всем стало известно, что Люсьена застали у ног Наис. Господин де Шандур, обрадованный случаем выставиться на показ, прежде всего помчался в клуб и там оповестил о великом событии. Затем обегал все знакомые дома. Дюшатле не преминул предуведомить всех, что он, мол, лично ничего не видел, но сам, оставаясь в стороне, он подстрекал Станислава, понуждал его повторять без устали свой рассказ. И Станислав, почитая себя великим остроумцем, приукрашал повествование все новыми и новыми выдумками. Вечером все общество хлынуло к Амели, ибо к вечеру в дворянском Ангулеме уже ходили самые невероятные слухи, и всякий рассказчик стремился в сочинительстве перещеголять самого Станислава, и женщины и мужчины жаждали знать истину. Строя самую невинную мину, громче всех кричали о скандальной истории, о развращенности нравов Амели, Зефирина, Фифина, Лалотта. Именно те женщины, которые сами были более или менее повинны в запретном счастье. Жестокая тема разнообразилась на все лады. «Вы слышали интересные новости?» — говорила одна.
«Бедняжка Наис, но я этому не верю. За кем другим, а за ней подобных скандальных историй никогда еще не водилось. Помилуйте, она чересчур горда, чтобы унизиться до какого-то Шардона. Она могла ему покровительствовать, но не более. А ежели это не так... Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашла в кого влюбиться. Мне жаль ее от всей души».
Она тем более заслуживает жалости, что поставила себя в уморительно смешное положение. Она годится в матери этому Люлю, как называет его Жак. Каково вам это покажется? Повесе едва ли 20 лет, а Наис, между нами будет сказано, все 40.
«Но позвольте», — сказал Шатле, — «я думаю, что положение, в котором находился господин де Рюбампре, уже само по себе свидетельствует о невинности Наис. Неужто на коленях вымаливают то, что уже даровано?»
«Как вам сказать?»
— вставил Франсис, состроив игривую мину, и тем заслужил укоризненный взгляд госпожи де Сенонж.
«Но расскажите же толком, как было дело?» — спрашивали у Станислава, обступив его тесным кольцом в углу гостиной.
Станислав сочинил, наконец, целую историю, полную непристойностей. Притом он сопровождал свой рассказ такими жестами, принимал такие позы, что очевидность преступления становилась поразительно ясной.
«Непостижимо!» — твердили вокруг.
«Фи, среди белого дня!» — говорила одна.
«Кого-кого, а Наис никогда бы я в этом не заподозрила! Что же с ней теперь станется?»
Затем следовали бесконечные толкования, предположения. Дюшатле защищал госпожу де Баржетон, но защищал так неловко, что только подливал масло в огонь. Лили, огорченная падением самого дивного ангела на Ангулемском Олимпе, вся в слезах отправилась в епископский дом, чтобы сообщить новость. Когда сплетня разошлась решительно по всему городу, довольный Дюшатле явился к госпоже де Баржетон, где, увы, играли в вист всего лишь за одним столом. Он дипломатически попросил у Наис позволения поговорить с ней наедине в будуаре. Они сели на диванчик.
«Вы, конечно, знаете, — сказал Дюшатле шепотом, — о чем толкует весь Ангулем?»
«Нет, — сказала она.
А коли так, — продолжал он, — я чересчур расположен к вам, чтобы оставить вас в неведении. Я должен дать вам возможность пресечь клевету, которую, видимо, распускает Амели, дерзнувшая возомнить себя вашей соперницей. Сегодня поутру я заходил к вам с этой обезьяной Станиславом. Он опередил меня на несколько шагов и теперь утверждает, что, подойдя к этой двери, — сказал он, указывая на дверь будуара, — он будто бы увидел вас и господина де Рюбампре в таком положении, что не посмел войти. Он отскочил в полной растерянности, не дав мне времени опомниться, увлек меня за собою, и только уже когда мы дошли до Бальё, он объяснил мне причину своего бегства. Ежели бы я узнал это раньше, я не двинулся бы от вас ни на шаг и постарался бы осветить дело в вашу пользу, но воротиться обратно, раз я уже вышел, не повело бы ни к чему. Теперь же, видел ли что-нибудь Станислав или не видел, он должен оказаться неправым. Милая Наис, не дозволяйте этому глупцу играть вашей жизнью, вашей честью, вашей будущностью. Немедленно заставьте его замолчать. Вам известно мое положение. Хотя я и нуждаюсь здесь в каждом человеке, я вполне предан вам. Располагайте жизнью, которая принадлежит вам. Хотя вы и отвергли мои чувства, мое сердце навеки ваше, и я готов при всяком случае доказать, как я вас люблю. Да-да, я готов оберегать вас как верный слуга, не надеясь на награду, единственно из удовольствия служить вам, хотя бы вы об этом не узнали. Сегодня я убеждал всех, что ничего не видел, хотя и стоял в дверях гостиной. Если вас спросят, каким образом до вас дошли сплетни на ваш счет, сошлитесь на меня. Я почту за честь быть вашим защитником. Но между нами, будь сказано, только господин де Баржетон может потребовать удовлетворения от Станислава. Ежели этот молокосос Рюбампре и дозволил себе какое-нибудь безрассудство, нельзя же допустить, чтобы честь женщины зависела от поведения повесы, которому вздумалось пасть к ее ногам. Вот что я хотел сказать».
Наис поблагодарила Дюшатле наклонением головы и задумалась. Ей до отвращения наскучила провинциальная жизнь. При первых же словах Дюшатле ее взоры обратились к Парижу. Молчание госпожи де Баржетон поставила ее затейливого поклонника в неловкое положение.
«Располагайте мною», — сказал он, — «прошу вас».
«Благодарю», — отвечала она.
«Как вы полагаете поступить?»
«Подумаю». Длительное молчание.
«Неужто вы так влюблены в этого мальчишку?»
Высокомерная улыбка скользнула по ее лицу, и, скрестив руки, она вперила взгляд в занавеси на окнах будуара. Дюшатле ушел, не разгадав сердце этой надменной женщины. Позже, когда ушли Люсьен и четверо верных старцев, которые, не смущаясь сомнительной сплетней, все же явились составить партию в карты, госпожа де Баржетон окликнула мужа, собиравшегося уже идти спать. Он так и застыл с раскрытым ртом, не успев пожелать жене доброй ночи.
«Подите-ка сюда, мой друг, мне надобно поговорить с вами», — сказала она с некоторой торжественностью.
Господин де Баржетон последовал за женой в будуар.
«Послушайте», — сказала она, — «возможно, я поступила опрометчиво, вложив мои заботы о господине де Рюбампре в качестве его покровительницы излишнюю горячность, дурно понятую как здешними глупцами, так и им самим. Нынче утром Люсьен бросился к моим ногам, как раз на этом месте, и признался мне в любви. И в ту самую минуту, когда я поднимала с полу этого юнца, вошел Станислав. Пренебрегая обязанностями в отношении женщины, блюсти которой учтивость предписывает благородному человеку в любых обстоятельствах, он раструбил повсюду, что застал меня в щекотливом положении с этим мальчишкой, хотя я отнеслась к нему, как он того заслуживал. Но вообразите, что произойдет, когда гадкая сплетня коснется до слуха этого сорванца, виновного лишь в легкомыслии. Я уверена, он нанесет оскорбление Станиславу и станет с ним драться. Помилуйте, да ведь это было бы равносильно публичному признанию в любви. Мне нет нужды говорить вам, что ваша жена чиста, но вы сами понимаете, как пострадала бы и ваша, и моя честь, вздумай только господин де Рюбампре выступить в мою защиту». «Ступайте немедленно к Станиславу и самым серьезным образом потребуйте у него удовлетворения за те оскорбительные речи, что он вел обо мне. Помните, что дело можно уладить лишь в том случае, ежели он откажется от своих слов публично в присутствии многих почтенных свидетелей. Таким образом, вы заслужите уважение всех порядочных людей». «Вы поступите как человек умный, как человек воспитанный и получите право на мое уважение. Я сейчас же пошлю Жантиля верхом в Эскарба. Мой отец будет вашим секундантом. Несмотря на свой возраст, он способен, я в том уверена, свернуть шею этому шуту, который чернит доброе имя женщины из рода Негерпелис. Выбор оружия предоставляется вам. Деритесь на пистолетах, вы метко стреляете».
«Иду»,
— сказал господин де Баржетон, взяв трость и шляпу.
«Отлично, мой друг», — сказала растроганная жена. «Вот таких мужчин я люблю. Вы настоящий дворянин».
И старец, счастливый и гордый, поцеловал ее в лоб, который она ему милостиво подставила для поцелуя. А женщина, питавшая к этому седовласому младенцу чувство, родственное материнскому, прослезилась, услышав, как затворились за ним ворота.
«Как он меня любит!» — сказала она самой себе. «Бедняга привязан к жизни и, однако ж, готов безропотно погибнуть ради меня».
Господин де Баржетон не тревожился о том, что завтра ему придется стоять перед противником лицом к лицу, хладнокровно смотреть на дуло пистолета, направленное на него. Нет, его смущало только одно обстоятельство — и от этого его бросало в дрожь, пока Местон шел к господину де Шандуру. «Что я скажу?» — думал он. «Наис следовало бы подсказать мне главную мысль». И он ломал себе голову, сочиняя приличествующие случаю фразы, которые не были бы чересчур смешны. Но люди, живущие, как жил господин де Баржетон, в вынужденном молчании, на которое их обрекают скудоумие и узость кругозора, в решительные минуты жизни принимают особо внушительную осанку. Они говорят мало,
и глупости, естественно, высказывают меньше. Притом они столь долго обдумывают то, что собираются сказать, и по причине крайнего недоверия к себе столь тщательно подготавливают свои речи, что, наконец, изъясняются всем на удивление. Чудо из области тех чудес, которые развязали язык Валаамовой ослицы. И вот господин де Баржетон повел себя как человек недюжинный. Он оправдал мнение тех, кто почитал его философом пифагорейской школы. Было 11 часов вечера, когда он вошел в гостиную Станислава. Там он застал большое общество. Он молча поклонился Амели и одарил каждого своей бессмысленной улыбкой, которая при настоящих обстоятельствах показалась глубоко иронической. Наступила мертвая тишина, как в природе перед грозой. Шатле, уже успевший воротиться, чрезвычайно выразительно поглядел прежде на господина де Баржетона, потом на Станислава, которому оскорбленный муж с отменной учтивостью отдал поклон. Дюшатле понял, что за смысл таит в себе это посещение в такой поздний час, когда старик обычно лежал уже в постели. Очевидно, немощную руку его направляла Наис. И так как отношения Дюшатле с Амели давали ему право вмешиваться в семейные дела, он встал, отвел господина де Баржетона в сторону и сказал: «Вы желаете говорить со Станиславом?» «Да», — отвечал добряк, обрадовавшись посреднику и надеясь, что тот примет на себя ведение переговоров.
«Так пожалуйте в комнату Амели», — отвечал управляющий сборами, довольный предстоящим поединком, по причине которого госпожа де Баржетон может остаться вдовой, и в то же время ей нельзя будет выйти замуж за Люсьена, виновника дуэли.
«Станислав», — сказал Дюшатле господину де Шандуру, «Баржетон, очевидно, пришел потребовать удовлетворения, ведь вы столько болтали насчет Наис. Ступайте в будуар вашей жены и ведите себя оба, как подобает дворянам. Не повышайте голоса, будьте отменно учтивы. Короче, держите себя с чисто британским хладнокровием и не уроните своего достоинства».
Минутой позже Станислав и Дюшатле подошли к Баржетону.
«Сударь», — сказал оскорбленный муж, — «вы утверждаете, что застали госпожу де Баржетон в весьма щекотливом положении с господином де Рюбампре?»
«С господином Шардоном», —
насмешливо вставил Станислав, не считавший Баржетона человеком решительным.
«Пусть так», — продолжал муж. «Ежели вы не откажетесь от своих слов в присутствии всего общества, которое собралось сейчас у вас, я попрошу вас озаботиться секундантом. Мой тесть, господин Денегр Пелис, будет у вас в 4 часа утра. Итак, сделаем последнее распоряжение, ибо дело можно уладить только при одном условии, я уже об этом сказал вам. По праву оскорбленной стороны, выбор оружия за мной, будем драться на пистолетах».
Всю дорогу господин де Баржетон тщательно пережевывал свою речь, самую длинную за всю его жизнь. Он произнес ее бесстрастно и чрезвычайно просто. Станислав побледнел и сказал самому себе: «А что же я в сущности видел?» Но у него не было иного выбора, как отказаться от своих слов перед всем городом в присутствии этого молчальника, который, по-видимому, вовсе не был расположен шутить, или принять вызов, несмотря на то, что страх, отвратительный страх, сжимал ему горло раскаленными клещами, и он предпочел опасность более отдаленную.
«Хорошо. До завтра», — сказал он господину де Баржетону,
надеясь все же, что дело еще может уладиться. Трое мужчин воротились в гостиную, и все взгляды устремились на их лица. Дюшатле улыбался. Господин де Баржетон чувствовал себя как дома, но Станислав был бледен. По его физиономии некоторые женщины догадались, о чем у них шла речь. «Они будут драться», — передавалось шепотом из уст в уста. Половина гостей держалась того мнения, что Станислав виновен. Бледность и весь его вид изобличали его во лжи. Другая половина восхищалась манерой господина де Баржетона держать себя. Дюшатле напустил на себя важность и таинственность. Посвятив несколько минут созерцанию присутствующих, господин де Баржетон удалился.
«Имеются у вас пистолеты?» — сказал Шатле на ухо Станиславу, и тот вздрогнул всем телом.
Амели поняла все, и ей сделалось дурно. Женщины поспешили отнести ее в спальню. Поднялся страшный шум, все заговорили сразу. Мужчины остались в гостиной и в один голос решили, что господин де Баржетон поступил правильно.
«Каково это вам покажется? Поглядеть тюфяк, а держит себя по-рыцарски», — сказал господин де Сенто.
«Полноте», — сказал неумолимый Жак. «В молодости он отлично владел оружием. Отец мне рассказывал не раз о подвигах Баржетона».
«Пустое. Поставьте их в 20 шагах друг от друга, и они промахнутся. Надобно только взять кавалерийские пистолеты», — сказал Франсис, относясь к Шатле.
Когда все разошлись, Шатле успокоил Станислава и его жену, уверив, что все обойдется благополучно, и что все преимущества в дуэли между человеком 60 лет и человеком 36 лет на стороне последнего. На другое утро, когда Люсьен завтракал с Давидом, воротившимся из Марсака обезнадеженным, вошла взволнованная госпожа Шардон.
«Слышал Люсьен новость? Об этом говорят всюду, даже на рынке. Господин де Баржетон чуть не убил господина де Шандура сегодня. В 5 часов утра на лугу господина де Бержерака.
Имя это дает пищу для каламбуров.
Господин де Шандур будто бы говорил вчера, что застал тебя с госпожой де Баржетон». «Ложь! Госпожа де Баржетон ни в чем не повинна!» — вскричал Люсьен.
«Я слышала, как один крестьянин, приехавший из деревни, рассказывал об этой дуэли во всех подробностях. Он видел все со своей телеги. Господин де Негр-Пелис прибыл в 3 часа утра. Он был секундантом господина де Баржетона. Он сказал господину де Шандуру, что ежели с его зятем случится несчастье, он сам потребует удовлетворения. Пистолеты дал им один кавалерийский офицер. Господин де Негр-Пелис несколько раз их проверил. Господин Дюшатле сначала возражал против проверки пистолетов. Тогда обратились за разрешением спора к офицеру, и тот подтвердил, что в исправности оружия всегда полезно убедиться, ежели не хотят обратить дуэль в детскую забаву. Секунданты поставили противников в 25 шагах друг от друга. Господин де Баржетон держал себя как на прогулке. Он выстрелил первый, и пуля попала господину де Шандуру в шею. Он упал, не успев выстрелить. Только что хирург из госпиталя говорил, будто господин де Шандур так на всю жизнь и останется с кривой шеей. Я спешил рассказать тебе об исходе дуэли, чтобы ты не вздумал пойти к госпоже де Баржетон и не показывался бы в Ангулеме. Боюсь, как бы кто-нибудь из друзей господина де Шандура не оскорбил тебя».
В эту минуту Жантиль, лакей господина де Баржетона, сопровождаемый типографским учеником, вошел в комнату и подал Люсьену письмо Луизы.
«Мой друг, вам, без сомнения, уже известен исход дуэли между Шандуром и моим мужем. Сегодня мы никого не принимаем. Будьте осторожны, нигде не показывайтесь. Прошу об этом во имя любви ко мне. Не находите ли вы, что лучше всего было бы провести этот грустный день у вашей Беатричи, жизнь которой совсем переменилась в связи с этим событием и которой надобно о многом поговорить с вами?»
«К счастью», — сказал Давид, — «послезавтра у нас свадьба. Вот тебе повод реже бывать у госпожи де Баржетон».
«Дорогой Давид», — отвечал Люсьен, — «она просит меня прийти сегодня. Я думаю, что придется уступить ее просьбе. Она лучше нас знает, как мне следует вести себя при настоящих обстоятельствах».
«Неужели все уже у вас готово?» — спросила Давида госпожа Шардон.
«А вот поглядите-ка!» — отвечал Давид, радуясь, что может похвалиться помещением во 2-м этаже, где все было отделано заново, все сияло. Там все дышало той нежностью, что царит в доме юной четы, где подвенечные цветы и фата невесты еще венчают семейную жизнь, где весна любви отражается в каждой вещи, где все блистает белизной, чистотой, где все в цвету.
«Ева будет жить как принцесса», — сказала мать, — «но вы истратили тьму денег, сущее безумство».
Давид улыбнулся и ничего не ответил, ибо госпожа Шардон коснулась открытой раны, которая втайне ужасно мучила бедного влюбленного. Расходы настолько превысили его предположения, что приступить к пристройке во дворе не было возможности. Теща еще долгое время обречена была обходиться без своего уголка, о котором заботился для нее зять. Великодушные люди глубоко страдают, если им случается порой не сдержать обещания, внушенного, так сказать, тщеславием нежных чувств. Давид тщательно скрывал свое безденежье, щадя чувствительность Люсьена, который мог бы быть подавлен жертвами, принесенными ради него.
«Ева и ее подруги тоже не ленились», — сказала госпожа Шардон. «Приданное столовое белье, все готово. Девушки так любят Еву, что потихоньку от нее покрыли тюфяки белой бумазеей с розовой каймой. И так получилось мило, что от одного их вида захочется выйти замуж».
Мать и дочь истратили все свои сбережения на покупку вещей, о которых мужчины всегда забывают. Зная, с какой роскошью обставляет Давид свой дом, ибо шла речь даже о фарфоровом сервизе из Лиможа, они приложили все старания, чтобы приданное не уступало приобретениям Давида. Это соревнование в любви и щедрости грозило тем, что новобрачные, с самого же начала их семейной жизни, должны были очутиться в стесненном положении, несмотря на всю видимость мещанского довольства, которое могло даже сойти за роскошь в таком глухом провинциальном городе, каким был в ту пору Ангулем. Как только Люсьен увидел, что его мать и Давид прошли в спальню, убранство которой и голубые с белым обои ему уже были знакомы, он убежал к госпоже де Баржетон. Он застал Наис и ее мужа за завтраком. После утренней прогулки у господина де Баржетона появился отличный аппетит, и он кушал, как будто ничего и не произошло. Господин де Негр-Пелис, старый помещик, фигура внушительная, представитель старинной французской знати, сидел подле дочери. Когда Жантиль доложил о господине де Рюбампре, седовласый старец бросил на Люсьена испытующий взгляд. Отец спешил составить мнение о человеке, которого отличила его дочь. Необыкновенная красота Люсьена так живо поразила его, что он не мог скрыть одобрительного взгляда. Но в увлечении дочери он, казалось, был склонен видеть скорее мимолетную прихоть, нежели страсть, скорее причуду, нежели прочную привязанность. Завтрак кончался. Луиза могла подняться из-за стола, оставив отца с господином де Баржетоном, и она знаком пригласила Люсьена следовать за ней.
«Друг мой», — сказала она голосом печальным и радостным в одно и то же время, — «я уезжаю в Париж, а мой отец приглашает Баржетона в Эскарбо, где он и пробудет, покуда я буду в отсутствии. Госпожа Деспар, урожденная Бламон-Шоври, с которой мы в родстве через Деспаров, старшую ветвь рода де Негр-Пелис, чрезвычайно влиятельная особа, и сама по себе, и благодаря родственным связям. Ежели ей угодно будет признать меня родней, я всячески поддержу наши отношения. Благодаря своему влиянию она может исходатайствовать приличный пост Баржетону. Я похлопочу, чтобы двор пожелал видеть его депутатом от Шаранты, а это поможет его избранию в нашем округе. Положение депутата может благоприятствовать в дальнейшем моим действиям в Париже, ведь это ты, мой милый мальчик, внушил мне мысль переменить образ жизни. Сегодняшняя дуэль принуждает меня на некоторое время отказаться от приемов. Всегда найдутся люди, которые примут сторону шандуров, не так ли? При таких условиях, а тем более в маленьком городе, нам не остается ничего иного, как уехать на то время, покуда не улягутся страсти. Что ожидает меня? Успех? Тогда я навсегда прощусь с Ангулемом. Не успех? Тогда я останусь в Париже до той поры, покуда обстоятельства не сложатся так, что лето я буду проводить в Эскарбо, а зиму в Париже. Вот жизнь, которая приличествует порядочной женщине.
а я чересчур долго колебалась начать такую жизнь. На сборы нам достаточно одного дня, я выйду завтра в ночь. Вы, конечно, будете меня сопровождать, выезжайте раньше меня. Между Манлем и Рюфеком я возьму вас в свою карету, и мы быстро домчимся до Парижа. Только там, мой милый, надобно жить выдающимся людям. Только с людьми, равными себе, следует вести знакомство. В чуждой среде задыхаешься. Притом Париж, столица мыслящего мира, явится ареной ваших успехов. Торопитесь преодолеть пространство, отделяющее вас от Парижа. Грешно допустить, чтобы ваша мысль плесневела в провинциальной глуши. Торопитесь войти в общение с великими людьми, гордостью XIX века. Приблизьтесь ко двору и власти. Ни почести, ни слава не станут отыскивать талант, прозябающий в маленьком городке. Можете ли вы назвать мне какое-нибудь великое творение, созданное в провинции? Вспомните-ка вдохновенного и несчастного Жан-Жака Руссо. Как неудержимо стремился он к этому духовному солнцу, что порождает славных мира сего, воспламеняя умы в состязаниях соперничества. Уже ли не пристало вам занять свое место среди светил, которые восходят во всякую эпоху? Вы не поверите, как полезно для молодого таланта, когда его ласкает высший свет. Я представлю вас госпоже де Спар, а в ее салон попасть нелегко. Там вы встретите всех высокопоставленных особ, министров, посланников, парламентских ораторов, самых влиятельных пэров, богачей и знаменитостей. Надобно быть отчаянным неудачником, чтобы, обладая молодостью, красотой, дарованием, не возбудить участие к себе. Великие таланты чужды мелочности, они поддержат вас. А стоит только пройти молве, что вы занимаете высокое положение, и труды ваши приобретут огромную ценность. Люди искусства должны быть на виду, в этом вся задача. Итак, вам представится тысячи случаев разбогатеть, получить синекуру, субсидии от казны. Бурбоны так любят покровительствовать литературе и искусствам. Значит, будьте поэтом-католиком, поэтом-роялистом. Это не только превосходно само по себе, но вы на этом составите себе состояние. Уже ли оппозиция, уже ли либерализм распределяют места, дают награды и приносят богатство писателю? Стало быть, вам надо избрать верный путь и идти туда, куда идут все талантливые люди. Я доверила вам свою тайну, храните глубокое молчание и готовьтесь сопровождать меня. «Уже ли не хотите?» — прибавила она, удивленная молчанием своего возлюбленного. Люсьен, ошеломленный видением Парижа, которое промелькнуло перед ним, покуда он слушал эти соблазнительные речи, почувствовал, что до сей поры его мысль пребывала в дремотном состоянии, и ему представлялось, что только теперь она вполне пробудилась, так расширился его кругозор. Ему показалось, что, сидя в Ангулеме, он напоминает лягушку, притаившуюся под камнем на дне болота. Париж во всем своем великолепии. Париж, который рисуется в воображении провинциала неким Эльдорадо, возник перед ним в золотом одеянии, в алмазном королевском венце, раскрывающий талантом свои объятия. Знаменитые люди братски приветствовали его. Там все улыбалось гению, там нет завистливых дворянчиков, падких на колкости, которые уязвляют писателя, ни тупого равнодушия к поэзии. Там рождаются творения поэтов, там их оплачивают, выпускают в свет. Прочтя первые страницы «Лучника» Карла IX, книгопродавцы раскроют кошель и спросят: «Сколько прикажете?» К тому же он понимал, что, конечно, в условиях путешествия они сблизятся. Госпожа де Баржетон будет вполне принадлежать ему, и они станут жить вместе. На вопрос «Уже ли не хотите?» он отвечал слезами, объятиями, горячими поцелуями. Но вдруг, пораженный внезапным воспоминанием, он отпрянул, воскликнув: «Боже мой! Послезавтра свадьба сестры!» Этот крик был последним вздохом благородного и чистого юноши.
Узы, столь крепко привязывающие молодые сердца к семье, к другу детства, к первоисточнику чистых радостей, должны были распасться под страшным ударом секиры.
«Помилуйте!» — вскричала надменная Негр-Пелис. «Что общего между свадьбой сестры и нашей любовью? Уже ли вам так лестно играть первую роль на этой свадьбе среди мещан и мастеровых, что вы не можете ради меня пожертвовать столь благородными удовольствиями? Какая великая жертва!» — сказала она с презрением. «Сегодня утром я послала мужа драться из-за вас. Подите прочь, сударь, оставьте меня! Я обманулась!»
Она в изнеможении упала на диван. Люсьен бросился к ней, умоляя о прощении, кляня свою семью, Давида и сестру.
«Я так верила в вас», — сказала она. «Господин де Кант-Круа боготворил свою мать, но, добиваясь того, чтобы я написала ему «Я довольна вами», он погиб в огне сражения. А вы, ради поездки со мною, не можете отказаться от свадебного обеда!»
Люсьен готов был убить себя. Его отчаяние было столь искренно, столь глубоко, и Луиза все ему простила, но все же дала почувствовать, что он должен искупить свой проступок.
«Идите», — сказала она в заключение, — «но будьте осторожны, и завтра в полночь ждите меня в 100 шагах за Монлем».
Люсьен не чувствовал земли под ногами. Он воротился к Давиду, преследуемый надеждами, как арест фуриями, ибо предвидел 1000 трудностей, которые вмещались в одно страшное слово — деньги. Прозорливость Давида так ужасала его, что он, заперся в своем прелестном кабинете, чтобы прийти в себя от потрясения, вызванного переменой в его судьбе. Итак, придется покинуть эту квартирку, устройство которой обошлось так дорого, и признать тем самым, что все жертвы были напрасны. Люсьену пришло на ум, что тут могла бы поселиться мать, и тогда Давиду не надо будет тратиться на пристройку в глубине двора. Его отъезд, пожалуй, даже пойдет на пользу семье. Он нашел 1000 оправдательных причин для своего бегства, ибо нет большего иезуита, чем наши желания». Он сейчас же побежал в Умо к сестре, чтобы рассказать ей о повороте в своей судьбе и посоветоваться с нею. Проходя мимо лавки пастеля, он подумал, что если не представится другой возможности, то он займет у преемника отца сумму, необходимую для жизни в Париже в течение года. «Ежели я буду жить с Луизой, то ЭКЮ в день окажется для меня целым состоянием, а это составит всего 1000 франков в год», — подумал он. «Ну а через полгода я буду богат». Ева и его мать, под клятвенным обещанием хранить тайну, были посвящены Люсьеном в его сердечные дела. Обе плакали, слушая честолюбца. И когда он пожелал узнать причину их печали, они признались, что все их сбережения ушли на столовое и постельное белье, на приданное Евы, на покупку всяких вещей, о которых не подумал Давид, и что все же они счастливы, внеся свою долю, ибо в брачном контракте типограф указал, что Ева приносит в приданное 10 000 франков. Тогда Люсьен заговорил о возможности займа, и госпожа Шардон взяла на себя неприятную обязанность попросить у пастеля 1000 франков сроком на 1 год.
«Послушай, Люсьен», — сказала Ева, у которой сердце защемило, — «значит, ты не будешь у меня на свадьбе? О, воротись! Я подожду несколько дней. Раз ты ее проводишь, она недели через 2 отпустит тебя. Неужто она не уступит тебя нам на недельку? Ведь мы вырастили тебя для нее. Наш брак не даст нам счастья, если тебя не будет. Но достанет ли тебе 1000 франков?» — сказала она, прерывая самое себя. «Хотя фрак сидит на тебе божественно, но он у тебя всего один. У тебя всего 2 тонкие рубашки, а прочие 6 из грубого полотна. У тебя всего 3 батистовых галстука, а прочие 3 из простого жаконета. Да и носовые платки не очень-то хороши. Разве у тебя в Париже найдется сестра, которая выстирает твое белье тотчас же, как только потребуется?
надобно иметь побольше белья. У тебя всего одни нанковые панталоны, сшитые в этом году, прошлогодние чересчур узкие. Тебе придется одеваться в Париже, а парижские цены не то, что в Ангулеме. У тебя всего два исправных белых жилета, остальные я уже чинила. Послушай, я советую взять с собой 2000 франков».
В эту минуту вошел Давид, и, видимо, он услыхал последние слова, потому что молча посмотрел на брата и сестру. «Не таите от меня ничего», — сказал он.
«Вообрази себе!» — вскричала Ева. «Он уезжает с нею!»
«Пастель согласен одолжить 1000 франков», — сказала, входя в комнату и не замечая Давида, госпожа Шардон. «Но только на полгода, и притом он требует от тебя вексель с поручительством Давида. Он говорит, что ты не можешь представить никакого обеспечения». Мать обратилась, увидела зятя, и все четверо замолчали. Семейство Шардонов почувствовало, что они чересчур злоупотребляют простотою Давида. Все были пристыжены. Слезы навернулись на глаза типографа.
«Значит, ты не будешь у меня на свадьбе?» — сказал он.
«Значит, ты не останешься с нами? А я растратил все, что у меня было. Ах, Люсьен, ведь я как раз принес Еве скромные свадебные подарки», — сказал он, смахнув слезу и доставая из кармана футляры. «Не знал я, что буду сожалеть о покупке». Он положил на стол перед тещей несколько софьяновых коробочек.
«На что так баловать меня?» — сказала Ева с ангельской улыбкой, противоречащей ее словам.
«Милая матушка», — сказал типограф, — «скажите господину Пастелю, что я согласен подписать вексель, ведь я вижу по твоему лицу, Люсьен, что ты твердо решил ехать».
Люсьен медленно и печально склонил голову и минутой позже сказал: «Не судите обо мне дурно, мои любимые ангелы». Он обнял Еву и Давида, привлек их к себе, прижал к груди и сказал: «Обождите немного, и вы узнаете, как я вас люблю». «Ах, Давид, на что бы годилась возвышенность мысли, ежели бы она не ставила нас выше мелких условностей, которыми законы опутывают наши чувства? Уже ли даже в разлуке душою я не буду с вами? Уже ли мысленно мы не будем всегда вместе? Неужто я должен пренебречь своим призванием? Неужто книгопродавцы поскачут в Ангулем в поисках лучника Карла IX и Маргариток? Раньше ли, позже ли, а мне придется сделать шаг, который я делаю сейчас, и неужто когда-нибудь обстоятельства сложатся более благоприятно? Неужто вся моя будущность не зависит от того, что сразу же по приезде в Париж я буду введен в салон маркизы де Спар?»
«Он прав», — сказала Ева.
«Не сами ли вы говорили, что ему следует ехать в Париж?»
Давид взял Еву за руку, повел ее в узенькую келейку, бывшую ее спальней целые 7 лет, и тихо сказал ей:
«Ты говорила, любовь моя, что ему нужны 2000 франков, пастель дает всего 1000».
Ева печально взглянула на жениха, и взгляд этот выразил всю глубину ее скорби.
«Выслушай меня, моя обожаемая Ева, наша жизнь вначале сложится нелегко. Да, мои траты поглотили все, что у меня было. У меня осталось всего 2000 франков. 1000 франков нужна на то, чтобы работала типография. Отдать другую 1000 твоему брату равносильно тому, что лишить себя куска хлеба, лишиться покоя. Будь я один, я знал бы, как поступить, но нас двое. Решай».
Ева, растроганная, кинулась к своему возлюбленному, нежно его обняла, поцеловала и, горько плача, шепнула ему на ухо:
«Поступи так, как если бы ты был один. Я буду работать, чтобы возместить эту сумму».
Несмотря на то, что помолвленные обменялись самым горячим поцелуем, Давид, возвращаясь к Люсьену, оставил Еву в подавленном состоянии.
«Не огорчайся», — сказал он ему, — «ты получишь нужные тебе 2000 франков». «Идите оба к Пастелю», — сказала госпожа Шардон, — «ведь вам обоим надо подписать вексель».
Когда друзья воротились от аптекаря, Ева и ее мать, опустившись на колени, молились Богу. Если они и понимали, какие надежды могли осуществиться в будущем по возвращении Люсьена, все же чувство подсказывало им, что, разлучаясь, они теряют слишком многое, и они находили, что разлука, которая разобьет их жизнь и обречет на вечную тревогу за судьбу Люсьена, это слишком дорогая цена будущего счастья. «Ежели ты когда-нибудь забудешь эти минуты, — сказал Давид на ухо Люсьену, — ты будешь последним человеком». Конечно, типограф почел необходимым в напутствии предостеречь Люсьена. Он опасался влияния госпожи де Баржетон не менее, чем рокового непостоянства его характера, способного увлечь его как на славный, так и на бесславный путь. Ева проворно собрала вещи Люсьена. Этот Фернандо Кортес от литературы уезжал с легкой кладью. Лучший сюртук, лучший жилет и одна из двух его лучших сорочек были на нем. Белье, знаменитый фрак, прочие вещи и рукописи составили такой скромный сверток, что Давид, лишь бы скрыть его от взоров госпожи де Баржетон, предложил переслать пакет дилижансам в адрес одного из своих посредников, бумажного торговца, с просьбой передать его Люсьену. Несмотря на предосторожности, принятые госпожой де Баржетон в связи с ее отъездом, господин Дюшатле проведал о нем и пожелал узнать, едет ли она одна или с Люсьеном. Он послал лакея в Рюфек с наказом тщательно осматривать все кареты, когда будут сменять почтовых лошадей. «Ежели она похитит своего поэта, — подумал он, — она в моей власти». Люсьен выехал на другой день с рассветом. Его сопровождал Давид, который достал двуколку и лошадь под предлогом, что едет к отцу поговорить о делах. Невинная ложь при сложившихся обстоятельствах казалась вполне правдоподобной. Друзья поехали в Марсак и провели часть дня у старого медведя. Затем вечером выехали в Манль и, миновав город, поджидали там госпожу де Баржетон. Она приехала под утро. Увидев карету, доживавшую уже шестой десяток, столько раз виденную в каретном сарае Баржетонов, Люсьен испытал одно из сильнейших волнений в своей жизни. Он бросился к Давиду, обнял его, и тот ему сказал: «Дай Бог, чтобы это послужило к твоему благу». Типограф сел в свой убогий экипаж и поехал домой с тяжелым сердцем, ибо у него были самые ужасные предчувствия касательно жизни Люсьена в Париже.